Отдел по работе с молодежью КСРК ВОС Москва представляет. Доступность 21 век. Официальный подкаст портала Тифлокомп.
Комментарии и замечания, которые высказывают собеседники, отражают их личное мнение и могут не совпадать с точки зрения администрации портала Тифлокомп или официальной позиции, каких бы то ни было коммерческих организаций или общественных объединений.
Наш подкаст – это неформальная беседа специалистов о решениях в сфере адаптивных технологий.
Оборудование и программное обеспечение, сетевые ресурсы, доступ к информации, организационные гарантии, учебные развлечения. Все это и многое другое прямо здесь и сейчас. Беседу ведет Анатолий Попко.
Продолжение.
Я хотел в этой связи сказать вот о чем. Во-первых, слушая подкасты всякие импортные, я понимаю, что как-то там гораздо сильнее развивается вот эта индустрия игр, появляются игры с сюжетом. Причем, ну вот недавно была игра, в которой рассказывается, значит, игра для незрячих, рассказывается некий сюжет, да, и дальше человек должен принимать решение. Ему задается вопрос, там, условно, вы войдете в этот бар или пойдете дальше? Он говорит, войду в бар. Вы заходите в бар, подходите к стойке, там здоровый мужик. Вы будете с ним здороваться, или вы сразу дадите ему в морду?
Не, ну,
там
Толь,
в морду.
Это, и это дальше... Это называется MUD, да? MUD, вот эти игры. Это они тысячу лет уже есть, и незрячие могут в них играть. То есть есть сайт, ну, былины. Вот, по-русски это называется былины. Значит, это игра, в которой играют обычные зрячие люди. Это текстовая игра, в которой ты, значит, ставишь себе клиент, программку, и тебе вот это все пишут. То есть вы в таверне, там, справа там мяукает кошка, впереди стоит там бородатый мужик. И, соответственно, ты даже не то, что ты просто говоришь, налево ты пойдешь или направо, а ты можешь там оглядеться, пнуть, почитать, посмотреть, съесть, положить, пойти на север, пойти на юг, пойти на восток, вверх.
Тоже немножко не об этом говорит, Вов. Есть игры, которые вот так, это текстовый квест. Это понятно. Только говорит про игры, которые мало того, что они текстовый квест, они еще на звуке очень сильно завязаны на звук.
То есть
помимо этого.
Там это не текст, а ты слышишь, да, как ты входишь. То есть ты слышишь, как ты входишь в бар. Там тебе
есть,
говорят.
У меня такая игра, она называется «Инквизитор». Она абсолютно сюжетная, да,
ну,
абсолютно
понятно,
сюжетная. Там он только там голос, и то этот голос, он только тебе чуть-чуть подсказывает. Чуть-чуть. А так ты все там заходишь, там она начинается с того, что там в комнате, в которой стоит гроб, значит, находится там старец. И он прям, ты заходишь в эту.
Ну, я для зрячих.
Голосом разговаривать. Нет, это для слепых игра.
Я для зрячих такое видел, да, я бы хотел сказать. Ну да, понятно.
Вот, да.
Но и дальше там очень реалистичные звуки. То есть там действительно, как вот разбивается окно, как ты там падаешь, или там кто-то падает, выпрыгиваешь, садишься в такси. Вы садитесь в такси или побежите дальше? Сяду в такси. Там дальше слышно, как подбегает, там открывается дверь, там впрыгивает человек такой запыхавшийся, и закрывается дверь, и машина уезжает.
То есть вот... Ну это как бы... Дело в том, что как бы это, ну да, действительно, такие игры есть, которые, ну, как бы действительно сделаны, как вот то, что сказал Владимир, вот эти вот самые MUDs, но они замешаны на звуки. Но дело в том, что это как бы тоже не новость. Там еще в начале 2000-х годов была такая Bevisoft, и вот они сделали тоже две игры, это вот Chillingham и Grizzly Gulch. То есть это вот сделано совершенно тоже по такому же принципу, также все завязано на звуках, и это уже тогда. Другое дело, что сейчас штампуются эти игры, и тот же Inquisitor, который более новый, но я, кстати, его не смотрел, я не могу сказать, на каком уровне там все это сделано. Есть и другие игры, в общем, у них... Я сейчас название, к сожалению, не помню, потому что я вот как-то их тоже только в подкастах слышал. Но в этом ничего нового, и мне кажется, это не совсем интересно. Другое дело, и сделать это, в общем, здесь как бы нужен хороший там саунд-дизайнер, но совершенно не нужен там хороший программист, потому что даже там, не знаю, взять вот там тот же BGT, и это можно вот просто вот взять и вот так вот написать даже человеку там не одаренным какими-то навыками большими, потому что просто нужно выводить диалоги с вопросами и в зависимости от ответа воспроизводить там разные звуки.
Я-то хотел сказать, что вот чтобы такую игрушку сюжетную, на мой взгляд, чтобы ее сделать интересной, Ну, это надо очень-очень-очень быть хорошим писателем. То есть придумать не просто одну линию, по которой ты должен пройти, а несколько линий, по которым ты можешь эту игру пройти. Причем еще придумать так, чтобы эти линии ты не случайно там как-то в них попадал, а по каким-то все-таки... Ну, либо ты умный, либо ты быстрый, либо ты еще какой-то, да, а не просто...
Красивый.
Да.
Либо просто обаятельный. Игры скучные, разнообразия мало.
Да, разнообразия мало, то есть мало фантазии. Они, конечно, немножко однообразят. Но, кстати, вот Техношок в этом смысле был интересен, то есть там... Вот то, что нужно было там, значит, эти, как, я не помню, там что-то дядьку с тёткой как-то нужно было зацепить, куда-то их увести там за собой, и как-то вот этот, это было действительно не без интереса. То есть там от уровня к уровню появлялись элементы, которых не было до этого. А вот на последнем этапе тебе пришлось, как бы приходится вообще делать совсем, совсем другое. То есть не просто там бегать и стрелять, условно говоря, а еще как-то вот научиться взаимодействовать вот с этими объектами. Вот с дядькой, с теткой ты должен и их там вскрыть камеры. Господи,
ты можешь.
Да, и их.
Ты должен их вскрыть.
За собой должен водить. То есть они за тобой там топтались потом. Куда ты идешь, туда они за тобой. Их нужно было вывести на крышу там, по-моему. Как-то. То есть там был какой-то вот такой сюжет, да, какой-то такой нестандартность. Это действительно было интересно.
Ну... И самое главное, что вот как интерфейсное решение было как бы тоже интересно, это то, что несмотря на то, что там есть куча всяких горячих клавиш, по которым там можно получить кучу там инструкций, что там впереди, сзади, слева, справа, по большому счету не надо, в общем, как бы достаточно часто этим всем пользоваться. Ты вот просто видишь и там на тебе слышишь, что на тебя там вылезает очередной робот. И плевать на самом деле, кто там уже там киборг, гренадер или что там, потому что ну, как бы уже просто ты, ну, примерно понимаешь, как бы его, ну, не знаю, его там объем, его там силу, еще
все
что-то.
Равно
ты уже просто интуитивно уже понимаешь, как бы, что тебе с ним нужно сделать. То есть там действительно есть вот это вот ощущение такого погружения. Единственное, как бы, что остается, это вот прицел, да, который надо нацелить, который запищит. Но здесь, как бы, вот без этого, по-моему, совершенно никак. Потому что представление пространства все-таки, как бы, ну, остается проблемой. Одно дело там 8-битные игры, где действительно можно было легко определить, что ты там прыгаешь, ударяешь или еще что-то. А когда действительно возникает необходимость создать какой-то реальный мир, то получается, что вот саунд-дизайнер, мне как бы вот эта область мне ближе, чем программирование. Саунд-дизайнер сталкивается вот именно с такой проблемой, что а как? Потому что если мы нацелены создать реальность, то, ну, согласитесь, в реальности сложно представить себе такое пространство, где там незрячий человек будет ходить, что-то там стрелять и чего-то такое делать. И поэтому, как бы, невольно приходится идти на эти вот ухищрения там с всевозможными прицелами. И в этом смысле, и в этом смысле там в Shades of Doom и в Техношоке, мне кажется, удалось это свести на минимум. И поэтому вот для меня вот эти вот две игрушки считаются удавшимися вот просто по этой причине.
Но Свомпи, кстати, вот это реализован немножко по-другому. Там никакого специального прицела просто так нет. То есть ты должен стрелять просто на звук шагов. Значит, там есть прицелы, но они есть... То есть ты можешь на оружие специально включить прицел, но он прицел не так, что вот прямо ты слышишь, когда ты точно навелся, а он просто тебе пикает как бы по центру, и ты должен вот как опять же немножко в реальности, ты должен ту мушку совместить с шагами, да, сам на звук. Тебе нет никакой дополнительной сигнализации, что ты это сделал. Просто есть обозначение середины, и есть, соответственно, ну, он еще немножко дает то, что он как бы приближает, вот как реальный, опять же, прицел, да, то есть он приближает звук шагов и дает вот этот сигнальчик тебе центра. И ты должен сам попасть. На самом деле тоже довольно увлекательно, особенно вот там есть такая снайперская винтовочка, и иногда просто прикольно, извините, вот, так сказать, лежать с ней и постреливать
вот проходящих как... мимо.
Да, проходящих далеко, да, когда ты должен именно вот нацелиться, приноровиться и как-то же постреливать. Вот. Вот там это решено таким образом, на мой взгляд, вот в этом смысле там решено немножко более естественно, более натурально.
Ну, это на любителя. Знаешь, это мне вспомнилось еще на заре, так сказать, вот компьютерной вот этой индустрии, там в конце 90-х годов была такая игрушка у моего приятеля одного. Называлась она «Охота на оленя». Там нужно было ходить по лесу. Там было очень хорошо прорисовано вот это вот лес, там поляна. Но ты должен был там вот следы искать, там все вот эти все дела этого оленя. И вот он один раз в нее играл, он сказал, он 3 часа проходил по лесу, увидел там где-то хвост этого оленя, после этого забил на это дело.
Ну да, игрушка такая на любителей. Что касается ходить, Дима, может быть, ты слышал игру Zombies Run? На iOS такая игрушка. Идея там в том, что создается тоже какой-то, ну, типа такой мирочек, там ходят какие-то зомби, и тебе от них надо убегать. И убегать надо от них физически бежать. То есть пользователь должен бежать. Быстро перемещаться.
У меня нет вот этого опыта. Я слышал об этой игре, но у меня просто нет айфона.
Знаешь, я ее себе даже установил, Толь. Ну, но что-то. Вот, а мне не удалось никак понять, собственно, как запустить вообще хоть какой-нибудь интерфейс в ней. Потому что просто я ее запускаю, VoiceOver молчит. И как-то там вот как ее активировать, совершенно непонятно. Но я полдня пробился, потом плюнул на это дело.
Не удалось побегать, Паша, да?
Да, мне не удалось. Мне просто было интересно, но побегать не удалось. Она, слава богу, бесплатная.
Она же там считает, сколько ты бежишь, с какой скоростью ты бежишь.
Да-да-да, я читал описание.
На беговых дорожках встают, вот одевают эту штуку и сначала идут, потом начинают бежать, потом еще быстрее бежать. Кто-то там пытается по паркам, я не знаю, как они там бегают.
Слушай, значит, беговой дорожки, кстати, не уверен, потому что исходя из... Ну, мне поиграть не удалось, но из-за того, что я читал в описании, там она именно завязана на отслеживании по GPS. То есть она следит именно, куда ты уходишь. Вот физически, как ты передвигаешься.
То есть надо 100% по паркам бегать, да?
Да, нет, надо 100% прям ходить.
Там, по-моему, есть несколько режимов. По-моему, там есть несколько режимов.
Да, может быть. Но вот то, что я читал, что там прям вот надо уходить, именно прям вот уходить.
Ну да.
И убегать.
Страшно.
Ну вот это, кстати, я хотя бы понимаю, в чем суть, в чем польза вот этой игрушки. То есть человек, он выходит на улицу, и худо-бедно он идет там, да? Или он встает на беговой дорожке, и он бежит. Потому что у меня сложилось, честно говоря, такое впечатление, что игрушки это просто, ну, трата времени. Они особенно ничего не дают с точки зрения какой-то пользы, что ли.
Если никакие игрушки тебе ничего не дадут. Даже если бы ты видел и играл бы на Xbox, они тоже тебе ничего бы не давали. Дело-то не в этом.
А я вот хотел бы как раз, Антон Николаевич, вас об этом спросить. Действительно никакой пользы в игрушках? Как вот вам кажется?
Покер.
Ну, покер, преферанс, не знаю, там, шахматы. Вот если
шахматы, понятное дело, шахматы.
Но если вот ты имеешь в виду игры шутеры, здесь дело в том, что игры-то охватывают достаточно большое, то есть широкое понятие, есть разные игры с разной целью, но в общем-то да, основная задача игры это убить время. Поэтому вот главная задача, то есть интересно, увлекательно, вот, но убить время это их основная задача, да. То есть человек, по всей видимости, обладающий избытком времени и желающего как-то потратить так, чтобы еще получить удовольствие, вот реализует свои какие-то вот внутренние потребности в других мирах, в других вот измерениях, в других социальных каких-то контактах. Вот, ну, ролевые игры, они же не только компьютерные, они и в жизни.
Кто-то мне из знакомых рассказывал, совершенно зрячих людей, что эти вот вигры, вигры это виртуальные игры, игра вот создание виртуального пространства, и они начинают действительно входить в жизнь очень плотно. То есть человек в нее играет, Life, по-моему, она называлась такая игрушка, где ты создаешь свой дом, ты строишь или рисуешь себе этот дом, рисуешь себе мебель внутри, ты там платишь деньги для того, чтобы тебе нарисовали картину на стену или какую-нибудь особенно прикольную фурнитуру для твоего дома, там платишь деньги за какого-то попугая, который может говорить столько-то слов или делать там что-то, он у тебя висит, у тебя есть, а у никого больше нет, например, да? И люди реально живые деньги вкладывали вот в эту виртуальную игру и для того, чтобы, ну, вот там что-то делать. Дизайнеры там самореализовывались, еще как-то. А давайте чуть подробнее про систему, да, я так понимаю, игр. Он то есть расскажет, да, хотя бы в двух словах просто.
Да, это не безинтересный, кстати, проект. Он давно начался, и я как-то в то время поставил клиентика, посмотрел, он было очень все еще хиленько, как бы, ну и как-то так что-то я убрал. Удалил, а тут где-то, наверное, в прошлом году, зимой, что ли, у меня какое-то было такое время, я поставил опять, посмотрел, там я очень удивился, как это, во что это развилось. Это, в общем, вы устанавливаете себе клиент и получаете, соединяетесь с сервером и получаете, соответственно, сразу возможность играть в очень много игр и получаете некую такую площадку, соответственно, для общения. Во-первых, в каждой игре есть чат, и люди могут присоединяться и просто смотреть на вашу игру, когда вы с кем-то играете, да, кто-то может просто наблюдать, комментировать, там можете общаться. Вот. Ну, или вы можете играть закрыто, там, ну, тогда общаться через этот чат только там друг с другом. Но туда и там игры очень разные. Там много карточных игр. То есть дурак, там всякие вот, по-моему, покер там появлялся у них. И...
Преферанс меня беспокоит, нет?
Преферанса, по-моему, не было там, да. Там, значит, есть небезынтересные игры на реакцию. То есть там типа тенниса, тоже когда ты играешь на реакцию, но не с компьютером, а с человеком. Футбол. Там был, вот я помню, были такие псевдокарточные игры, когда вот какая карта тебе выпадает, ты там типа проезжаешь на гоночке, там, я не знаю, 50 километров, там 100 километров, и вот там такие карточные, ну вот знаете, как я не знаю, как монополия, что ли, да, когда тебе выпадает какая-то карта, и ты двигаешь фишку там, условно говоря, насколько это там, куда. Вот, но оно как раз интересно, вот именно оно интересно не столько вот чистой игрой, сколько в том числе вот этим общением. То есть это некий социум, да, то есть там, соответственно, свои всякие отношения и все такое прочее. Единственное, что мне показалось, что последние, вот последние как-то версии, они, по-моему, стали теперь фирмой официальной, они чего-то там пытаются продавать теперь, насколько я понимаю, и у них как-то это очень все зарегулировано. То есть там какие-то вот эти тойсы, что ли, которые как-то тебя все время ограничивают, ты как-то должен. Да. Да, и в общем это, на мой взгляд, конечно, немножко угнетает эту игрушку, то есть она как-то ее тормозит.
Но это было еще давно, кстати, это было еще вот, ну, не давно, а вот года 2.5 назад, когда я там пытался зарегистрироваться, там как бы уже нужно было либо приглашение от того, кто там играет, либо там отправить смс-ку. Ну, она там что-то стоила не очень много, там около 3-30, по-моему, рублей, или чуть даже меньше. Я вот тогда даже, помню, не отправлял. То есть это там давно было, но, собственно, там в тех же танках вышеупомянутых, там тоже какие-то совершенно бешеные обороты уже вращаются уже давно.
Вот, это... Ну, среди зрячих-то это, ну, да, да, это да, тоже давно, и там, ну,
ты, кстати, доходит, я прошу прощения,
за какой-нибудь доспех. Там.
Вспомнил просто, где-то вот в мае, в июне по маяку совершенно случайно попал на передачу, слушал я ее не сначала, где там какой-то очень известный эксперт по играм, значит, как раз вот, ну, обсуждали там вот этот момент. И он сказал, что просто сейчас в индустрию игр вкладываются такие деньги, что он привел там какого-то разработчика, это там не Electronic Arts, не вот что-то, нам вот это как бы даже ни о чем не скажет, и, может быть, даже геймерам многим ни о чем не скажет. Какой-то там разработчик, который даже не играми занимается, а чем-то они там занимаются какой-то узкой специализацией, то ли они там видео проектируют, то ли вот что-то еще такое. Но что-то связанное с играми. Они находятся в каком-то африканском государстве, у которого там, грубо говоря, 20 тысяч жителей, но вообще, ну, как бы, хозяин, у них понятно, что там где-то в Штатах проживает. Но по большому счету бюджета вот этой компании там хватает на половину достаточно приличной по размерам страны. То есть, как бы, туда вкладываются какие-то совершенно сумасшедшие деньги. У нас, в нашем случае, этого нет, потому что аудитория сама по себе меньше, и платить как бы не все готовы. Как бы, вот еще и поэтому.
Но нужно сказать, что зрячие-то ведь игры, ну ладно, если ты просто сделал и продал. Но сейчас, конечно, там сейчас так все устроено, что куча игр, где ты платишь просто за воздух. То есть ты...
В общем, да.
Да, не просто купил игру, а ты вот в нее играешь, и ты платишь деньги за то, что ты купил какой-то там щит, 10-й степени с каким-нибудь там с какой-нибудь руной, с какой-нибудь звездочкой, значит, с чем-то там. И за это платишь реальные бабки, и чем дальше ты развиваешься, тем ты, соответственно, вынужден просто все время что-то покупать, и неизбежно это происходит уже на каких-то уровнях. И, соответственно, ты платишь просто реально ни за что. То есть за воздух довольно приличные деньги.
Ну, мне было бы, например, очень интересно играть в игру, у которой есть четкие правила, и соблюдение которых в теории, да, или на практике должно привести тебя к успеху. Но есть какие-то допуски. Ты делаешь так, и получаешь лучший результат, делаешь по-другому, шах получаешь по-другому. Хуже результат.
Вот, ты прям с языка снял.
Ну, шахматы — это все-таки, мне кажется, какая-то сложная игра для интеллектуалов. Крутых. А мы простые работяги.
Тогда шашки, дорогой. Тогда шашки.
А есть? Я так понял, Анатолий Дмитриевич, вы имели в виду правила игры, ну, не в смысле правила, по которым игра идет, а в смысле правил, по которым можно выиграть в этой игре. В шахматах как раз нет правил, однозначных правил, которые всегда приведут к успеху. Вот. В этом смысле как раз шахматы неудачный пример.
А вот у меня, я очень долго ходил, опять же, с мыслью о том, что я бы с удовольствием поговорил с тем парнем, который набрал 500 очков. Во-первых, я бы у него спросил, сколько времени он потратил на это. А во-вторых, я спросил бы его, как ты вообще пришел к этому? То есть, что надо делать? Вот я живу в жизнь, да, свою, я играю в эту игрушку. Что мне надо сделать, чтобы добиться успеха? Ну, научи меня.
Ты, может, расскажешь суть игрушки, да? Тут что-то...
Он один раз рассказывал, да, я помню.
А ты молчи.
Это была вообще ужасная история. Мы записывали Штрудель еще на Радио ВОЗ, когда еще были, мы записывали про игры тоже. И он, значит, начал рассказывать про кубики. Мы начинали подкаст с того, что он рассказывал про кубики. И мы там, я был, и Денис Шипович еще. Да, и мы через полчаса с Денисом такие говорим, а, собственно, смысл в чем?
Вот не смешно, видишь, никому не смешно.
Да? Да. Ну да, сейчас ты давай начни рассказывать, всем будет смешно.
А я с тех пор, между прочим, 5 раз репетировал этот подкаст.
Да?
Да. Да? Я могу теперь в 2 предложения.
Ну, сократил эту речь до 20 минут.
Да. Есть 5 кубиков. Так, и есть несколько, конечное количество комбинаций, которые нужно из этих кубиков, значит, кидая их, сформировать. Кинуть кубики один, так, ход, ты кидаешь как бы сначала все 5 кубиков, смотришь, какая комбинация включается, какие-то, например, 1, 2, 3 или все 5 можешь оставить, да, и вписать их в комбинацию сразу, и какие-то перекинуть. Перекинуть ты можешь 3 раза. То есть, ну, как бы кинул первый раз, потом второй и третий. И в результате ты должен заполнить одну из строк. Обязан. Ну, и там определенное количество. Там, естественно, ты пытаешься выкинуть ячь, вот название, собственно, самой игры, это все кубики одного, так сказать, достоинства, да, то есть вот 5 пятерок кинул, молодец, получаешь 50 очков. Все остальные суммы, они там меньше. Вот, то есть ты будешь играть, у тебя конечное число раз. Да, то есть ты конечное количество раз будешь кидать эти кубики. И ты должен заполнить все вот эти вот графы свои. И есть одно всего условие, которое тебе позволяет набрать больше 50 очков. Довольно сложно. То есть если у тебя все эти 5 кубиков, они вот при определенных условиях ты будешь их выкидывать снова и снова.
Ну, то есть может так быть, что я все время выкидываю пятерок и всех победил.
Ну, или пятерки, или все тройки, или все...
Слушай, подожди, а кубики падают в случайном порядке?
Ну. Да, вот я тоже это хотел спросить буквально.
Потому что в этом случае ты это как с тем казино, ты никогда не выиграешь, потому что это компьютер определяет, как кубики упадут, а не ты.
Мой брат сказал, что в такого рода игры он играть принципиально не будет, потому что он кода, исходного кода не видел и совсем не уверен, что кубики действительно падают случайным образом.
Вот я с Пашком, пожалуй, соглашусь по этому поводу.
Но я бы тоже согласился, если бы был один крутой перец, который набрал 600. Ну, 2, ну, 5 их человек. А их там 500, Паш, которые сделали это лучше, чем я. А
ну, дальше... им просто повезло, им компьютер позволил это сделать.
Понимаешь, вот ты в чем? У меня случился коллапс жизненный. Я ходил долго и страдал, и думал, как же так? Да, вот почему люди... Вот почему я такой классный парень, в общем-то, не глупый, не могу набрать достойное количество очков? А потом, да, мне стало очень не по себе, когда я рассказал об этой игрушке там, ну, своей маме, да, и она начала в нее играть. И у меня максимум до сих пор это 270, а у нее 430. Ты понимаешь? И вот здесь...
Почему ты поражаешься, Толь? Я не понял. Ну да, есть люди, вот выпало, и ты получил...
Я пришел в автомат, а больше.
Да, Толь, но ты пойми, что это компьютер позволил набрать такое количество очков, а не потому, что ты...
Он не позволяет это сделать мне.
Ну, почему? Ты играй, просто так распределилось. А кто-то получил 100, и ему мечта набрать 270.
Игра не два раза в день, а три.
Есть и другие игры, действительно, по такому же принципу построены, но там уже действительно нужно что-то, ну вот, что-то там собрать.
Что-то, что зависит от тебя.
Хорошо, потом, я знаю еще одного человека, да, который тоже играет в эту игру, он не больше меня играет, а может быть и больше, но тоже набирает большее количество очков. Меня не то, чтобы это удивляет, а я понимаю, что... Ну да, здесь есть воля случая.
Конечно, это обычное распределение. Кто-то 600, кто-то 100, кто-то 300, кто-то 400, кто-то 200, кто-то 500. Конечно, это ровно распределяется более-менее. Если это натурально, так сказать, случайные числа, да, ну что тут?
Но там есть стратегия определенная. Ты можешь вести себя так, а можешь иначе. Ты можешь условно сначала заполнять левую часть, а потом правую. А можешь действовать наоборот.
Ну и что? Все равно, сколько ты выбил очков, все равно будет зависеть от компьютера, а не от тебя. Какую стратегию ты бы не выбрал, понимаешь?
Это ты сейчас утверждаешь?
Ну, я тоже не видел программного кода, я вообще ни черта не понимаю в программных кодах, но мне всегда в такие игры играть стрёмно, потому что я понимаю, что это компьютер в конечном итоге решает, что попадет.
Ну, в общем, я до сих пор пребываю в легком таком, ну, нахожусь под впечатлением. Для меня это стало таким именно моментом, задуматься, что ли, о том, какие решения мы принимаем и как. Надо ли их продумывать, надо ли их просчитывать, или можно и нужно принимать, так сказать, интуитивные решения. А что такое интуиция? Вот мне интуиция сейчас что подсказывает? И вот с этой точки зрения я вижу вот в этой конкретной игре пользу. Но я так понимаю, что это, как и шахматы, скорее исключение из общего правила. То есть на шахматах миллионы не делают.
Почему? А че ж тогда IBM вкладывает такие деньги? Разработку шахматных программ.
Ну вот, не знаю. Ну как-то
делают, и еще как делают.
Толь, шахматы делают.
Я не знаю, кто там. Я прошу прощения, я перебил опять кого-то, если он перебивает везде. Я не знаю, кто там чего, куда и сколько вкладывает, но, наверное, безусловно, чтобы сделать вот, судя по тому, вот даже потому, что пишется, да, какая работа ведется над движками, и что там только не придумывают, и как там даже всякие там суперкомпьютеры пытаются задействовать в том, чтобы они там кого-то обыграли, все-таки туда действительно вкладываются немалые деньги. И здесь это как раз таки вопрос в пользе не стоит. Это однозначно будет полезно в любом случае.
Ну вот, а есть ли такой эффект вот, развивающий у игр? Или он вообще случайный и субъективен? Вот, например, ты, Володя, играл в танк командеров, подвернувшийся вот, для тебя
смотри,
время,
и начинаешь... Я когда делал рурейсинг, у меня очень меня глодала, глажила мысль...
Глало.
Глава.
Глава.
Что вот эту бы штуку нашим ориентировщикам, вот я в реабилитационном центре уже работал, если я правильно помню, или проходил реабилитацию там в какой-то, вот сейчас точно не помню, но я точно помню, что горел этой идеей, что это надо учить людей ориентироваться. То есть дело в том, что это пространство, он действительно в хороших наушниках и при хорошей как бы, звуковой карте, оно очень, ну ладно, очень, достаточно близко к реальной картине звуковой вокруг тебя. И, соответственно, вот ориентируясь, ну, научась ориентироваться в этом пространстве, научившись, ты можешь часть этих навыков перенести в реальную жизнь. То есть вот это почувствовать пространство, да, понять его, как тебе, в какую, а здесь налево надо или направо, условно говоря. Вот мне показалось, что это переносимо. Конечно, с оговорками. И, конечно, не то, что ты походил по виртуально, потом, значит, взял и вышел на улицу. Но у меня была, например, идея, что если вот с помощью вот такого симулятора пространства, как RuRacing, например, описать какой-то реальный участок города,
то можно хотя бы получить представление о том, где какие дома находятся,
да,
в каком порядке они стоят.
Погуляв по этому вот виртуальному пространству, я уже, выйдя туда, буду понимать, куда и как мне ходить. То есть это моделирование... пространство, и его можем моделировать вот как бы реальное пространство. Понимаешь? И это как бы перспективная, на мой взгляд, вещь. Но...
Кстати, у меня была такая же идея, правда, по случаю Shades of Doom, потому что я в него играл раньше, чем в RuRacing. Вот. Потому что это хотя бы позволяет приучиться как-то запоминать вот эти вот повороты, да, всевозможные.
Ну
там,
да.
В Shades of Doom, кто помнит, да, там вот очень, очень много вот этих вот
да, там
поворотов, развилочек, да, вот это вот, давалось, это вот запоминать, да. Вот это вот именно память на маршруты. Там как бы часто бывает, что тебе надо сначала там куда-то дойти. В Техношоке это, кстати, бывает тоже еще чаще, по-моему, особенно на последних уровнях, да, когда тебе надо куда-то дойти, а потом надо вернуться. И вот это вот надо вспомнить, куда тебе надо вернуться. Вот это, мне кажется, действительно очень полезно.
Ну вот, а если теперь представить, что это ты ходишь по, там, я не знаю, какому-то реальному зданию, культурному, например, там, да, или еще какому-то, и ты теперь можешь вот встать туда, поехать, и там ты знаешь, где тебе поворачивать и куда тебе идти.
Да, или, это было бы круто.
Да, или так смоделировать какой-то вот участок улицы, да, или там целый город так смоделировать. И ты можешь изучить тот участок, куда тебе надо ехать, например. И вот, ну, я почему говорю про RuRacing, потому что, конечно, эта мысль, она, да, она возникает в любом шутере, да, так. Просто в RuRacing эти карты можно было как бы описывать просто самому текстом, да, это можно было туда как бы вкладывать, и вот. Поэтому вот я применительно к этому так вот как-то рассуждал. Но... насколько я понимаю, сейчас это нет реализации вот этой, ну,
да,
идеи.
Другое дело, что там в рейсинге другая несколько проблем, потому что там ты все-таки едешь. И там,
ну, это
достаточно долго. Вот мне, например, да, долго, да, пришлось научиться, то есть в Думе как бы там проблемы запомнить, чего и куда. А в RuRacing проблема сначала вписаться в эти повороты, потому что там, ну, движение непрерывное, если ты там начинаешь.
Ну да, но это было совершенно же, это же никакой не проблема, этот объект сделать просто медленно.
Ну да.
Шагающим, да. То есть это совершенно
было. Я вам больше того скажу, что сейчас уже есть довольно точные и обширные данные, позволяющие такие миры создавать. Да, это GPS-навигация. То есть все здания, они нанесены, в принципе, на карту. Конечно, нужно было габариты, нужно детали все это делать. Но, по-моему, вот у этой самой идеи потенциал огромный просто.
Ну вот да, мне тоже так казалось в свое время, что это было бы интересно реализовать. Причем со всеми звуками же ты можешь это делать, да? То есть ты можешь там звук трамвая, там где трамвайная линия, там, да, ты можешь трамвайчик реальный пустить и куча еще всяких таких аналогичных штук. Это действительно интересная вещь, но она довольно, конечно, сложно создаваемая.
Это вот я сказать. Хотел как раз Анатолия Николаевича спросить на эту тему. Анатолий Николаевич, вот обозримо это вообще с точки зрения создания сейчас, как бы какого плана ресурсы нужны для того, чтобы такое сделать?
Ну, да, то есть вот у нас как бы основная проблема звуковых игр — это то, что их либо создают энтузиасты, либо в лучшем случае программисты, то есть люди, которые специалисты в области программирования. И очень часто там не хватает вот именно звукорежиссуры такой постановочной. Ну, даже если в игре качественные звуки, то вот это вот 3D-моделирование, 3D-представление, то есть сначала же надо представить это как-то в уме, потом все это разместить в пространстве, вот, в трехмерном эти звуки, получить какую-то звуковую картину, уже дальше все это реализовывать в программном коде. А вот это вот, собственно, инструментарий для моделирования вот 3D-звукового пространства. Но вот есть такой инструментарий, он идет вот FMOD библиотека звуковая, и там есть как раз дизайнерский инструментарий. А больше я вот нигде не встречал такого, чтобы как вот есть графический редактор, допустим, Photoshop. Человек берет там и фрагменты иллюстрации размещает на листе, там добавляет какие-то геометрические фигуры, делает заливку разным цветом. Вот таким образом создает визуальную картинку. Вот точно такую же, но только точно такой же инструментарий, но для создания 3D-картинок. Или, допустим, средства, которые, опять же, используются для визуальных игр, для создания вот анимированных персонажей, когда, в общем-то, дизайнер разрабатывает сам персонаж, а всю анимацию уже реализует компьютер. Вот такие средства, но только для звуковых игр, по-моему, сильно облегчили бы вот создание этих трехмерных 3D-звуковых миров и приблизили бы их к вот такому, к реальному чему-то.
А вот мне все-таки в связи с этим очень интересно, а как же все-таки вот это вот реализуется в играх для зрячих? Потому что там, ну понятно, что незрячему как бы это не пригодно для принятия решений, да, каких-то чисто игровых, но в то же время там ведь это сделано как бы тоже все на таком достаточно высоком уровне. То есть все-таки какие-то же средства есть, и как это используется, и насколько это вообще все приспосабливаем. Это сейчас к Анатолию Николаевичу, конечно, больше вопрос.
Ну, в смысле звуковое оформление?
Ну да, да.
Нет, звуковое оформление там на таком же достаточно слабом уровне. То есть, вот, допустим, если брать Doom, там первый и второй, то это стереозвук, это даже не 3D, это стереозвук. Ну там и визуально-то это не был настоящий 3D, это квази. Вот, то есть то, что потом в Shades of Doom использовалось, то есть там не настоящий 3D мир, хотя 3D звук, то есть там плоские объекты, и в Tank Commander тоже плоские объекты, что, собственно, многие могли наблюдать там в одной из версий, когда вертолеты подрывались на минах. Вот, и как раз свидетельство о том, что там 2D на самом деле мир, хотя звук 3D, то есть у источники звука размещались, вот они имели высоту, в отличие от игровых объектов. А в игровом мире там просто звук соответствующий привязывается к объекту визуальному, ну, к игровому объекту, который представлен вот визуально. И его позиция в пространстве, она, соответственно, в эту позицию помещается источник звука. Вот эффекты, связанные с реверберацией, там, с прохождением звука через стены, или там, допустим, вот нелинейное распространение звуковых волн, они очень слабо представлены даже в таких играх вот для зрячих. То есть там главное
поскольку основной все-таки канал передачи информации визуальный, и человек, в общем-то, воображение его находится непосредственно под воздействием вот этих вот картинок визуальных, то к звуку предъявляются гораздо меньшие требования в реалистичности. Тем более, что вот зрячие, они очень сильно привыкли к звуку, который им дают в кино. То есть они к так называемому киношному звуку. Поэтому, соответственно, и звукооператоры игр, они вот нужные эффекты подчеркивают, ну, звуковые я имею в виду. То есть если вот мы когда в реальности слышим звуки, то мы прикладываем некоторые усилия для того, чтобы выделить нужный нам звук, вот, который для нас и несет какую-то определенную информацию. Но это независимо от того, есть у человека зрение или нет у человека зрения. А в играх наоборот, то есть вот те звуки, которые, на которые нужно обратить внимание, как правило, звукорежиссерами подчеркиваются они, то есть там что-то падает, значит, оно падает очень громко. Вот.
То есть мы прислушиваемся, а в играх это заведомо громче, чем вот в реальной жизни.
Конечно, потому что, в общем-то, игра – это все-таки так же, как и любое искусство, в общем. Искусство – это же создает определенные акценты на определенных вещах. Так же, вот как и фильм, когда мы смотрим режиссера, он, в общем-то, благодаря искусству монтажа, он показывает нам определенные изображения, из которых уже мы сами, в общем-то, складываем некую непрерывную цепь событий. Также и в играх. Либо визуально, либо через звуки наше внимание акцентируется на каких-то событиях, а мы уже дальше, в общем-то, благодаря нашему воображению, связываем это в какую-то такую цепочку событий. Поэтому если так вот отстраненно слушать те же звуковые игры, то, в общем-то, это такой набор слабо связанных между собой звуков, но, тем не менее, наше воображение преображает это все и там в роботов, и в каких-нибудь монстров, которые рыча бросаются на нас, хотя на самом деле там такие достаточно примитивные звуковые сэмплы. В общем-то, воспроизводится в определенном порядке, больше ничего.
Не, хорошо, я хотел все-таки вернуться вот к тому, о чем Володя говорил. Такую игру, такую среду, такой мир виртуальный, его создать можно сейчас? И сколько это вот времени, или время нужно, или ресурсы нужны какие-то особенные?
Ну, вот смотри, такую мир...
Я бы в нее играл, я хочу поиграть вот в этом.
Теоретически, такой мир можно создавать вот на вот этом рурейсинге. И уж если я его сделал, да, не будучи программистом, то сама вот этот вот, вот этот конструктор миров, он в общем не такой сложный, потому что тебе нужно на самом деле описать несколько там объектов, да, то есть вот у тебя объекты там прямоугольной формы, объекты круглой формы, там, еще там что-то, да, и задать какие-то движения. Вот у тебя линейные движения, вот у тебя там круговые движения, вот у тебя там движения, состоящие из нескольких линий в разном направлении, да, и так далее. То есть, ну, когда ты описываешь вот так вот в общих чертах, дальше дело уже не программиста, а вот, условно говоря, любого человека, который с помощью таких описательных текстовых файликов, да, уже может этот виртуальный мир создавать. То есть ты, ну вот, опять же, если брать RuRacing, да, ты можешь ты просто сам взять ini файлик, там текстовый, с определенными параметрами, и задать. Вот здесь у тебя будет стоять здание таких-то параметров, да, столько-то метров длиной, столько-то шириной. Здесь у тебя движущийся объект какой-то, трамвай, который, значит, туда-сюда снует. И так далее, и тому подобное. Причем там, конечно, опять же, вот как программист может задать реакцию на приближение тебя, например, да, когда ты приближаешься к зданию, можно что-то отреагировать, проиграть, опять же, какой-то звук, и так далее. Но программист создает конструктор. А вот из этого конструктора, и это в общем не так сложно, а вот из этого конструктора описывать большие реальные миры, уже довольно объемная это как задача. Вот она уже требует много человека часов, потому что там много объектов, и нужно понимать их размеры и описывать это все специфическими, так сказать, терминами, да,
вот в тексте. Подожди. Ну, есть ведь, вот я говорю, есть база данных GPS, там OSM, например, да, есть? Есть какие-то другие возможности выдать координаты?
Нет, это Анатолий, а что, при чем тут база данных GSM? Дело в том, что...
GPS,
да. Угу. Ну, вы имеете в виду расположение домов на улице?
Ну, да.
Но дом-то сам по себе, там же не описано. Там
сколько
это тоже объекты, причем абстрактные. Вот, на этой карте представлены. Там представлена некая площадь или некий объем, который вот назван домом. А вот эта вот реализация, вот этого понятия дом, она же полностью ложится на... вот эти вот на всю эту звуковую обвязку. То есть вы должны будете подобрать, во-первых, либо с точностью воспроизвести реальный мир звуковой, который соответствует вот этому понятию дом, причем там конкретный дом. В этом вам никакие навигационные базы не помогут. Вот. Либо, как это делается в играх, вы должны еще будете придумать некую легенду, которая позволяет ориентироваться в этом пространстве, поскольку у вас тактильные и прочее, то есть все, исключая звуковое восприятие, все остальное отсутствует, вам, соответственно, это надо компенсировать. И вот здесь вот возникает, то есть вот, допустим, эффект движения. Как передать эффект движения? Когда вы движетесь в реальном мире, это же, даже если звуки отсутствуют, вы все равно понимаете, что вы движетесь. Точно так же вот эта вот проблема.
Ну, и эта проблема скорее как бы придумать, как это сделать, или написать код?
Нет, это проблема и... Нет, код написать — это вообще не проблема. То есть код — это все решает. Написание кода — это вопрос времени.
Ну, а тогда, смотрите, если я иду вдоль дороги, например, да, соответственно, по ней могут проезжать автомобили. Давайте сделаем дорогу, по которой проезжают 5 легковых, 5 грузовых, 3 трамвая, если там есть трамвайные пути. У дороги свойства, наличие, отсутствие.
Но есть
Анатолий. Но это все, но если... все в рейтинге это уже есть. То есть это вообще уже не вопрос.
Так тогда в чем сложность-то?
А вот смотри, вот ты идешь по Профсоюзной улице, когда?
Ну.
Да?
Ну.
От дома, к метро.
Да.
Вот у тебя, ты слышишь, справа от тебя там едут машины, там, да. Туда-сюда.
Да.
А тут бац, и ты повернул, значит, в какой-нибудь переулок.
Да.
Тоже. Ты повернул налево, он у тебя тоже справа. А так же он звучит, как Профсоюзная улица?
Нет, это все тоже решаем.
Это реализуемо, Паш. Ты приближаешься к одним объектам, ударяешься от других.
Но ты понимаешь, для того, чтобы точно воспроизвести звуковую схему реальных объектов, тебе вот если у тебя есть 1000 этих объектов, да, тебе понадобится 1000 звуковых схем для того, чтобы
сделать. Нет, смотри, это же, конечно, более-менее условности. Тебе не надо именно звук «Жигулей», если проезжают «Жигули». Да, ты можешь просто поставить некий шум.
Могут быть и «Жигули». Это вопрос ресурсов, но не вопрос как бы реализуемости. Это все реализуем. Все эти 1000 звуков реализуем. Вопрос вот в чем, Паша. Вот ты идешь по улице, или это Анатолий? Вот по улице человек идет, и справа поворот в переулок. Вот как ему показать, что справа поворот в переулок?
Ёлки, да сказать,
в конце концов. Начинаем придумывать. Вот Shades of Doom придумывали, они ветром, звуком ветра показывали, что есть поворот направо.
Да. Или эхом шагов показывали, что
есть некое пространство. Вот когда вы идете по улице, вот, собственно, то же самое возникает в игре. Допустим, вот я делал техношок, я его дальше развивал, там была реальная физика. И стоял вопрос, как вот удержать в горизонтальном состоянии персонажа. Или, допустим, если персонаж падает, то он вот какими звуками передать, что он упал вот так, а не вот так. Понимаете? То есть ситуация умножить там сразу в реальном, при попытке моделировать реальный мир, особенно физический, возникает куча ситуаций, которые передать звуками, ну, очень сложно. Там получается
падение, вот упал на спину, упал на живот. Звук, в общем-то, один и тот же. То есть что, выдавать речевое сообщение о том, что упал на, лежишь на спине или там лежишь на животе. И вот таких вот ситуаций, в которых в реальной жизни мы благодаря там гравитации, благодаря вот каким-то другим ощущениям тактильным дополняем картину и делаем вывод о том, в каком состоянии мы находимся. В мире чисто звуковом вот такие ситуации передавать очень сложно. И нужно придумывать вот эти вот дополнительные информационные подсказки, которые дают играющему понять, в каком положении он находится. Вот то же самое касается, допустим, симулятора вот этого самолета или симулятора вертолета. То есть как передать, что скорость полета увеличивается, не прибегая к речевым подсказкам. Понятно, что можно сообщать там каждые 5 секунд скорость, которую показывает там спидометр. Но это будет не то. Это как раз вот это все уже, это мультик, это искусственная вещь. А вот естественно передать, как передать, что скорость движения там или даже того же автомобиля, она увеличивается, когда вы нажимаете педаль газа.
Ну, изменением звука
характера.
Но звук это
или мотора, или ветра. Да, или
что нужно.
А нужно искать, это, кстати, да, конечно, будет звука мотора, нет, это будет нечестно.
Нет, да, нет, звука мотора нечестно, поэтому.
А дело в том, что звук мотора может не меняться, а скорость при этом будет меняться, потому что звук мотора
и наоборот.
Количество оборотов в секунду.
Ну, конечно, это решается, сейчас, да, либо подождите. Звуком шин, либо звуком ветров. Я согласен с Анатолием, что это действительно каждый раз нужно придумывать какие-то эти вещи.
Ну, до тех пор, пока они не придуманы, да, давайте вставим речевое сообщение, и все, и будем уже ходить по улицам. Я уже буду понимать, где у меня Волоколамское шоссе, а где Ленинградское.
Вот то, про
что... это вы можете взять Осмонд и ходить по улицам, и вам там
да, будут сообщения. Или Навигон, например, то же самое. Он тебе будет
нет,
все время говорить, что и где.
Коллеги, нет, это вот я только понимаю в этом смысле. То есть, действительно, построить такое пространство и там походить сначала, вот я бы это очень оценил. То есть, вот
я это очень оценю. Я прекрасно понимаю, что да, мне нужно...
Речь идет о трудностях, не о том, что это нельзя сделать, а о том, какие возникают проблемы. В частности, в играх при реализации трехмерных более-менее реалистических вот этих пространств звуковых.
Слушайте, ну я понимаю, что мы сейчас вплотную подошли уже не столько к играм, сколько к какому-то обучающему мультимедийному контенту. То есть задача поиграть...
Да, мне кажется Дмитрий с нами скучно, мне кажется, уже.
Коллеги. Том, да нет, на самом деле совсем не скучно, потому что, ну, во-первых, я как бы думал об этом раньше, и, во-вторых, мне как бы очень хотелось привести к этому сегодня разговор и послушать, что вот кто думает по этому поводу. Поэтому я сейчас вот с огромным удовольствием, так сказать, сижу и слушаю, что не только я так подумал.
Игры, вот визуальные игры, они же используются для создания в том числе и обучающих симуляторов для военных, для управления воздушными средствами, там самолетами, вертолетами, автомобилями. Ну, там более сложная, то есть там не только визуальная часть, там и обратная связь, и эффект обратной связи, и там более сложные сами конструкции вот этих вот. То есть там, можно сказать, это чем-то напоминает игровые автоматы с такой, с хорошей визуализацией и обратной связью, передающие там эффекты отдачи, гравитации, перегрузок и тому подобное. Ну, то есть в мир как раз идет в этом, достаточно давно уже движется в этом направлении. Использование визуальных игр для обучения каким-то там навыкам техническим, управленческим и тому подобное.
Но почему бы не использовать те достижения, которые есть в играх, для того, чтобы решить какие-то вполне себе конкретные проблемы, в частности, незрячих.
Ну, а кто эти проблемы формулировал и кто их, в общем-то, должен решать? Вот, соответственно, тот и будет использовать. Если их до сих пор никто не использует, значит, нету заинтересованных сторон в использовании вот этих технологий для решения конкретных проблем незрячих.
То есть, иными словами, потому что это никому не пришло в голову.
Я бы сказал...
Нет, в голову это потому, приходит, что... вон Владимиру приходило в голову. Но Владимир...
Это затратно по ресурсам. Создание вот этих карт реальных, это очень затратная штука. Вот Рурейджинг написать не затратно, а написать к нему мир, который похож на... который совпадает с реальными зданиями и прочее, вот это сложно. Это очень-очень-очень много объектов, которые надо описывать.
Я еще какую мысль хотел высказать, что ведь, например, Google, сервис Google уже позволяет, и буквально я видел, как мой коллега уточнил мой адрес и дошел от метро до моего дома, прямо вот пошагово. Он смотрел вплоть до моих окон. Я думаю, ну ладно,
Street View,
фантазирует
да,
товарищ. Да. Когда он мне сказал, какого цвета у меня занавески на окнах, я напрягся, честно скажу.
Это да, это Яндекс Панорамы, вот эти, Google Street View. Это давно зрячие, да, они могут пройтись по многим улицам многих городов, просто визуально посмотреть, как это выглядит. Но для них это проще, потому что это едет машина, снимает на камеру, грубо говоря, да, и все. Конечно, это совсем-совсем другая технологическая история.
Ну, это вот первый аспект, а второй аспект, Володь, вот скажи мне, ты, обучая инвалидов по зрению использованию компьютерных технологий, ты в этом процессе задействуешь игры или нет?
Но я задействую их тогда, когда человек осознанно хочет поиграть. Вот так, чтобы задействовать их для выработки каких-то навыков, нет. Потому что мне эти навыки не нужны. Да? То есть я могу, конечно, человек, играя в игры, может выработать какие-то навыки там, по реакции какой-то, да, или по какому-то немножко ощущению пространства и восприятию пространства. Но мне, как преподавателю компьютерных технологий, эти навыки, в общем, неинтересны.
А с психологической точки зрения, как вот в целях преодоления
да.
боязни компьютера, например?
Да. Ну вот, есть вот так вот, это я над этим думал, но не использовал. Но я использовал, да, вот для разгрузки некой такой, да, но это, конечно, еще человек должен это воспринимать, потому что нередко люди говорят, не, ну что, я буду в игры, они стесняются этого немножко, да, и не хотят, как бы, и говорят, ну что мы, давайте мы лучше вот то есть, делом займемся. Но несколько раз игры я использовал, но не вот так, как ты об этом говоришь, а просто вот в какой-то такой... ну, просто разгрузочный, да, варианте. То есть, ну, просто, ну, хорошо, да, давайте, вот смотрите, здесь еще игрушки есть. О, как прикольно, давайте сыграем, посмотрим, как это бывает.
Да, понятно, но, в принципе, ты видишь потенциал у игрушек? Можно ли написать такую игрушку, чтобы в нее с ее помощью
конечно.
Приучать? А почему
например,
этого не сделано?
Тренажер клавиатурный, например, вот, к сожалению... можно было бы что-то такое сделать, да, но до сих пор его нет. То есть вот такого, чтобы люди прямо с интересом это делали, да, и как-то это ну, на каком-то игровом уровне этого нет. Но в принципе, да, это, конечно, тренажер клавиатурный был бы интересен, именно как вот такой игровой, да, не чисто вот методический такой научный.
Причем он, на мой взгляд, должен прямо как некую вводную принимать параметры и характеристики человека, который клавиатуру осваивает.
Да.
Если это делает ребенок, то там Микки Маус да. и прочие смешарики. Если это делает взрослый человек, то там
да. Причем я одно время думал там как-то учитывать даже, ну, вплоть до того, что какие-то черты человека, типа его темперамента, да, как-то там. Слова покороче, подлиннее, там, однообразнее их использовать или разнообразнее, смешные там, или более серьезные, наукообразные там, или что. Ну, это какие-то такие. Но это долгий, бессмысленный разговор, потому что пока это никто не собирается делать. Но, в принципе, да, можно бы, например, если была бы игра, которая была бы интересна и использовала бы диалоги, например, обычные, да, но разного вида, то, в принципе, да, вот с ее помощью можно было бы освоить просто работу вот с диалогами. Да? Куда-то что-то вписать, где-то поставить галочку, шкалу какую-то сдвинуть, там, радиокнопочку переключить. Но про это я думал, как бы, что такой тренажерчик тоже можно сделать диалоговый. Но сам я вот... Так сказать, у меня не хватает ни квалификации программистской, даже для этого. Ну и не хватает фантазии, как это все сделать. В общем, я как-то эту тему тоже забросил. Но, в принципе, это можно было бы использовать. Это да.
Ну, то есть потенциал есть, но тема недожеванная немножко. Ее надо вот
еще... Она даже не начинала жеваться, как мне кажется. Я никаких, по крайней мере, образцов этого не видел.
Ну, на этой оптимистичной ноте и надо закончить смазал наш сегодняшний выпуск. Все, пошли играть в игры.
Вы слушали официальный подкаст портала Тифлокомп «Доступность. 21 век». www.tiflokomp.ru. Хотите приобщиться, поделиться своим мнением или предложить тему для обсуждения? Не стоит себя ограничивать.
Adcast@tiflokomp.ru.
К вашим услугам. До новых встреч, и пусть адаптивные решения радуют глаз.
Выпуски этой и других передач вы можете найти на страницах молодежного портала «Инвалидов по зрению». Ждем вас на yas.ksrk.ru.